Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 10 декабря 1952 года. Название этой лекции — «Потоки, скорость изменения, относительная величина, якорные точки». Продолжительность записи — 73 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. Это второй час после полуденных занятий, 10 декабря. В описании техники 88 вы найдете довольно подробное изложение поведения потоков в целом. Некоторые дополнительные данные по этому поводу. В описании техники 80 вы найдете много материала на эту тему. Нет никаких причин, по которым я должен останавливаться на этом снова и раскладывать это по полочкам. Но мне, вероятно, следует быстро пройтись по этому материалу. Когда мы говорим «поток», мы имеем в виду изменение местоположения частицы в пространстве. Вот и все, что представляет собой поток. Скорость, с которой происходит это изменение, в значительной мере зависит от того, как частица соотносится с пространством. Как вы хорошо знаете, невозможно за короткое время изменить местоположение большой частицы в маленьком пространстве. Поскольку, когда большая частица находится в маленьком пространстве, растягивается само время. Этой большой частицей может быть Woolworth's Building или Empire State Building. Вы можете рассматривать каждое как составную частицу, объект. Не следует беспокоиться о названиях. Будь частица размером с атом или размером с электрон. Нас не интересует размер частицы. Нас интересует только то, насколько большой вы ее считаете. Вы думаете, что Empire State Building представляет собой в пространстве большую частицу. Теоретически вы могли бы создать быстрый-пребыстрый поток из небоскребов Empire State Building, изменяющих местоположение в пространстве. Или же у вас мог бы быть быстрый-пребыстрый поток, понимаете, частица. С каким соотношением вы согласились? Дело в относительной величине. Вы думаете, что вы вот настолько большой. И поэтому вы думаете, что такой-то объект настолько большой. Вы думаете, что вы способны поднять груз весом 500 граммов или 5 килограммов. А некоторые люди способны поднять груз даже весом в 6 килограммов. И вы говорите, следовательно, это относительно легкие предметы. Но предметы весом в 100 килограмм, 250 килограмм, 500 килограмм относительно тяжелые. Вы не говорите о том, насколько что-то легкое или тяжелое. Вы даже не говорите о воздействии на эти предметы силы гравитации. Вы говорите, таково мое представление о том, с чем я могу справиться. Если бы у вас было представление о том, что 100 тысяч тонн — это легкий карманный вес, то, конечно, у вас должно было бы иметься довольно большое пространство, и вы должны были бы представлять себя довольно большим. И, разумеется, вы могли бы использовать это как карманную безделушку. Вы могли бы положить эту планету в карман своего жилета. Действительно, если бы ваша идея о величине... Поэтому это не... Мы могли бы сказать, что вот поток частиц, и каждая частица в нем размером с Юпитер. И этот небольшой поток легких частиц несется с огромной скоростью. И мы все говорили и говорили бы об этом. Возможно, если бы мы были в какой-нибудь другой вселенной, мы бы так и говорили. Мы бы говорили, есть небольшое местечко, называющееся Мест-Вселенная. Можно иногда туда заглянуть. Для этого вам приходится как бы опуститься на одно колено. И тогда вы видите туманную россыпь звезд. Нет никаких причин, по которым у вас лично не могло бы быть такой точки зрения. Понимаете, нет ничего, что мешало бы вам иметь такую точку зрения. Вы проходите эти техники и приобретаете примерно такую точку зрения. Однажды у вас в хлопьях оказалась какая-то соринка. Вы в своей вселенной решили поесть хлопьев или чего-то такого, чтобы вы могли почитать надписи на коробках. и у вас там оказалась эта соринка. Вот эта соринка, вы ее берете, вы не знаете, как она туда попала, стряхиваете ее на пол и наступаете на нее. Это была мест-вселенная. У человека в связи с этим могут быть очень забавные идеи. Человек может вообразить, что он вот такой маленький. О, боже, вот что они пытаются сделать. О, это механизм контроля, превосходящий все другие механизмы контроля. Вас заставляют очень упорно думать о том, насколько вы должно быть незначительны. Расползаете по поверхности очень маленькой планеты, которая вертится вокруг очень маленького Солнца в одной из небольших галактик. Думать обо всех этих галактиках и так далее. О том, что вы настолько бесконечно малы, что это непостижимо, в результате чего ваша сила настолько мала, что это непостижимо, и, следовательно, вы раб. Вы не можете сбросить свои цепи, потому что они бесконечно тяжелы. Понимаете? Все дело здесь в величине. Если бы я день за днем разговаривал с вами таким вот образом, то вы... Это лишь идея о том, какое влияние оказывает соотношение размеров. Пожалуйста, придите в контакт с вашим телом примерно в районе Филадельфии, когда слушаете эти лекции. И проявляйте большую осторожность в отношении ферм. Не наступайте здесь ни на какие фермы, потому что мы не хотим сумятицы в этом маленьком местечке. И так далее. И если бы мы продолжали разговаривать так, словно вы являетесь гигантами, которые идут по сельской местности, держа молнию в каждой руке, знаете, уже одно это. Уже одно это помогло бы вам получить некоторое представление о величине. Величина главным образом определяется тем, что вы хотите делать. Понимаете, это очень глупо. Я хочу сказать, что ваш размер зависит от того, что вы хотите делать. Если вы хотите ходить здесь и класть мелочь на прилавок бакалейной лавки, то вы не хотите быть больше, чем бакалейная лавка. А если вы хотите летать и толкать планеты, создавать и разрушать их и так далее, то вы не хотите быть меньше, чем планета. Человек, который начал бы управлять Землей, конечно же, не существовал бы, вероятно, в пространстве Земли. Он был бы слишком велик. Он не находился бы где-нибудь между Землей и Луной. Его бы там просто не было. Он существовал бы в собственном пространстве, имеющем совпадающую точку, через которую велись бы атаки или осуществлялось бы общение. Как можно оказаться в собственном пространстве и как можно оказаться в пространстве Земли? Вы сидите посреди собственных якорных точек. Вы не сидите посреди якорных точек Земли. Во-первых, если бы вы следили за перемещением Земли, используя ее якорные точки, то это бы создавало слишком сильную путаницу. Гораздо легче следить за перемещением Земли, пользуясь собственными якорными точками. Вы, вероятно, могли бы поместить Землю в центр чего-то еще, и, как ни странно это звучит, дать ей ваши собственные якорные точки и заставить ее принять их. И тогда она стала бы частью вашей собственной Вселенной. Хотите знать, как была захвачена ваша Вселенная? Кто-то дал ей якорную точку. Сделал ей большой подарок в виде красивой, большой, блестящей якорной точки. Он сказал: «Послушай, твои измерения могут уменьшиться. Твои измерения могут увеличиться. Разве не интересно то, что ты можешь делать с помощью этих двух якорных точек? Сделай так, чтобы твои собственные якорные точки совпали с якорными точками нашей Вселенной. И тогда обе эти Вселенные можно будет видеть одновременно, и все будет в порядке». И внезапно произошла небольшая вспышка, что-то громыхнуло, и ваши собственные якорные точки и их точки полностью совпали. Но ваша Вселенная не была построена таким образом, чтобы выдержать это. С тех пор вы постоянно бродите и задаетесь вопросом: «Что же произошло с моей Вселенной? Она где-то здесь». Искать эту Вселенную — самое что ни на есть большая глупость, поскольку вы можете создать ее снова, без каких бы то ни было трудностей. И чтобы вы могли потерять Вселенную, у вас должна была возникнуть идея, что вы можете потерять что-то и будете не в состоянии создать это вновь. Вы можете потерять что-либо только в том случае, если у вас возникнет идея, что вы не сможете создать это снова. Вы хотите знать, где находится ваша бабушка. Она умерла. Нет, это не так. Она просто потеряла прежние якорные точки. Когда-то у вас и у нее были одни и те же якорные точки. Теперь у вас нет тех же самых якорных точек. У нее какой-то другой набор якорных точек. Но поскольку вы находитесь в Мест-Вселенной, вы испытываете значительное затруднение с тем, чтобы совместить свои якорные точки с ее, поскольку для этого вам, вероятно, пришлось бы найти якорные точки Мест-Вселенной, находящиеся рядом с ней. Это колоссальное ограничение. Если бы вы могли просто найти бабушку, которая сейчас, вероятно, маленькая девочка с косичками. Вы могли бы найти бабушку, просто проникая во все вокруг. Вы просто осматриваетесь, выясняете, какая длина волны у бабушки, и, вероятно, вы, наконец, обнаружите ее. Она проживает в восточной части Паданка или в северной части Киакука, или где-то еще, и она маленькая девочка, и она думает так-то и так-то. Вероятно, вы могли бы поговорить с ней, как только вам удалось бы добиться, чтобы ваши якорные точки в некоторой степени совпадали с ее якорными точками. Но если вы существуете во времени вашей собственной вселенной, то вы могли бы бросить ей пару якорных точек и просто сделать так, чтобы она приняла эти две якорные точки. И тогда вы смогли бы поговорить с ней. Это, вероятно, сильно обеспокоило бы ее родителей. То, что она общается с каким-то духом или с чем-то там еще. С каким-то духом это был бы саентологический аудитор. У него офис на Парк-авеню или где-то там еще. Вот и все. Все в действительности очень просто, когда вы начинаете это изучать. Приняв якорные точки Мест-Вселенной, вы задаетесь вопросом, что же произошло с вашими воспоминаниями. Конечно, вы желаете видеть лишь те воспоминания, которыми снабжает вас Мест-Вселенная, если принимаете якорные точки только Мест-Вселенной. Понимаете? Понимаете, в чем заключается этот замечательный небольшой фокус? Мест-Вселенная говорит: «Послушай, вот кое-какие якорные точки, и мы дадим тебе этот Мест». О, это просто восхитительно, как она стремится вам что-то дать. Она говорит: «Я дам тебе эти якорные точки, а теперь...» И что бы вы думали? Вы никак не можете вспомнить, что было всего лишь несколько лет тому назад. Главным образом, потому что вы не знаете, где вы тогда были. Было ли с вами такое, что вы находились во дворе церкви или проходили мимо какого-нибудь общественного здания или чего-то в этом роде, и у вас вдруг возникало странное чувство? Знаете, я был здесь раньше. Я ходил по этой дороге раньше. Я делал это раньше. Я находился здесь раньше. Я могу поклясться, что знаю, что прямо за поворотом находится дом. Если повернуть туда, то там находится то-то и то-то. Конечно, вам не позволяют думать так, потому что вам не дали эти якорные точки. Если бы вы просто поискали в округе и нашли бы что-то, что выглядело бы знакомым, вне всякого сомнения, то вся ваша прошлая жизнь, та жизнь, встала бы у вас перед глазами. Вум! Ведь для этого требуются якорные точки Мест-Вселенной. У вас нет якорных точек, и поэтому с вашей точки зрения ваши факсимили просто нигде не находятся. Как вы можете добраться до чего-то, чего нигде нет? Поскольку Мест-Вселенная дала вам свои якорные точки, то чтобы иметь полную реальность, вам необходимо восстановить эти якорные точки. Что такое реальность? Вот первое, что вы могли бы сказать о реальности. Существует ли согласие с этим в Мест-Вселенной? Но давайте дадим реальности дефиницию получше, такую, которую вы примете. Это еще не полная дефиниция реальности, но вы примете ее. Что я могу воспринимать четко? Задавая вопрос «что я могу воспринимать четко?», вы спрашиваете: «какова ваша реальность? Какова моя реальность?» Та-та-та-та-та. Для этого нет совершенно никакого основания, но вы говорите: «эта вещь реальна, потому что я могу воспринимать ее четко, или же потому что она моя». На самом деле все эти вещи можно отнести к категории реальности. Однако мы сузили значение слова «реальность», и оно теперь обозначает Мест-Вселенную, и... Но это нам мало что дает, поскольку Мест-Вселенная насквозь прогнила. Она липкая от замешательства, она насквозь пропитана им. Но вот несколько лучшая дефиниция реальности, что я могу воспринимать четко. И это просто пояснительная дефиниция. Она более понятная. Итак, когда вы получаете свои якорные точки, вы можете посмотреть эти факсимили и выяснить, какие якорные точки у вас должны быть. Но не пытайтесь найти якорные точки в факсимиле. Не будьте идиотами. Не делайте этого, там их нет. Как может быть якорная точка в факсимиле? В факсимиле не может быть якорных точек. Там есть лишь картинки якорных точек. Но если у вас нет якорных точек, к которым можно было бы привязать это факсимиле, то вы не думаете, что это факсимиле принадлежит вам, что оно ваше. В таком случае вы не чувствуете, что вы помните это, в кавычках, потому что вы не обладаете знанием. Вы увидели картинку якорной точки, и все же у вас нет якорной точки. Если бы вы нашли якорную точку, то вся ваша жизнь пших-бумс, и полностью оказалась бы в поле вашего зрения. Якорную точку вам дала Мест Вселенная. Как исправить это состояние и как вспомнить прошлые жизни? Ну, я могу прочитать вам очень длинную диссертацию на эту тему. Ну и что? Все это не имеет ни малейшего значения. Действовать нужно в настоящем и в будущем. Я есть и буду. Действовать нужно в настоящем и в будущем. Я имею и буду иметь. А не имел. У вас этого больше нет. Ладно, у вас этого больше нет. Вы думаете, что там содержится много опыта, много мыслей, много того, много сего и так далее. И вы направляетесь назад, откапываете одну из прошлых жизней, и вот. Так, посмотрим, как я... Как... Так, то, как следует огибать мыс Хаттерас. На странице 72 или 73? Посмотрим, это на странице 72 или же на странице... Хорошие важные данные о Лоции, которая была опубликована пару сотен лет тому назад, после того, как песчаные отмели. И песчаные отмели с тех пор изменились и так далее. Итак, вы гадаете, страница 72, страница 73. Это издание уже больше не публикуется. В любом случае, оно вам сейчас уже не потребовалось бы. Либо вы размышляете, дадут ли мне зарплату в эту субботу. Или верна ли она мне. И, разумеется, это не важно, заплатили ли вам в ту субботу. А что касается, верна ли она мне. Конечно, нет. Но это любопытные вещи, и они забавляют, и они представляют большой интерес. И когда Преклир не может управлять силой и устанавливать собственные якорные точки, эти вещи в сильной мере оперируют. Вот почему они важны. Но сами по себе они не важны. Они не важны, как факсимили, они важны просто потому, что они имеют власть над Преклиром. Человек ходит, хромает, 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 хромает. И вы говорите, господи, почему этот парень не может ходить нормально? Хромает, 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 хромает. С ним все в порядке. Мы были у всех докторов, и все доктора сказали, что с ним все в порядке. И все согласились, что нет ничего. Черта с два, у него все в порядке. У него факсимили примерно 200-летней давности. Это было где-нибудь на Ниле или где-нибудь еще. Охотники за головами или кто-то еще. Нигилисты напали на него и отрезали ему ногу. Это привело к тому, что включилось то печальное обстоятельство, что он однажды позабавился, отрезав ногу девственнице Висталки. И внезапно эти старые образы, в которых запечатлена сила, начинают воздействовать на него, потому что он знает, что не может управлять силой, и знает, что сила существует. Поскольку он знает эти две вещи наверняка, конечно, это может оказывать на него влияние. И поскольку он пользуется телом, которое ему дано, а не телом, которое он создал, что угодно может оказывать влияние на это тело. Ведь он его украл, не так ли? Кстати, вы должны понимать, чем вызвано поведение какого-нибудь юного преклера, который ходит от одного члена семьи к другому и говорит «Прости меня». Обходит всю семью. «Прости меня, извини меня. Прости меня за то, что я живу. Да, я сделаю что угодно, насколько бы иррациональным это ни было, прости меня. Да, могу ли я что-нибудь сделать для тебя? О, пожалуйста, ходи по мне, я валяюсь прямо под ногами». И он ходит от одного члена семьи к другому, и вы думаете: «О, Господи, что с ним не так?» Что ж, здесь есть два момента. О первом из них я расскажу через минутку. И он связан с линиями коммуникационных потоков и линиями потоков в целом. А второй состоит в том, что он украл это тело. Существует инцидент, известный как захват тела. Он имеет место при рождении, и вы можете пройти его путем создания макапа, в котором хватают младенцев. Просто смакапьте младенца, и затем пусть его схватят и поместят в другое место. И затем смакапьте младенца, и пусть его схватят. И затем пусть хватает младенец и так далее. И перемещайте этого младенца повсюду и превратите его в младенца обезьяны, в младенца жирафа, в младенца зонтик, в младенца танк. И потом снова превратите его в младенца. И у человека возникнут самые странные ощущения. Он начнет испытывать соматику, которая расплющивает его. На самом деле он подлетел к этому младенцу до рождения, во время или после рождения, и взял его левую руку, его правую руку и хрусь! Хорошенько врезал ГС, так, чтобы она оставила механизм контроля тела. Или вышиб из тела другого тетана, если он там был. Это происходило с преклирами, понимаете? Происходило с тетанами. У них было тело младенца, а затем им кто-то хорошенько врезал. Хрусь! И вот они вы! И вы обходите всю семью, и вы чертовски хорошо знаете, что вы не их ребенок. И вы говорите: простите меня, извините, что я украл ребенка. И затем эти ужасные, трогательные истории о том, как с младенцами происходят различные вещи, и о том, как их крадут и так далее. Эти чрезвычайно трогательные рассказы, которые вы читаете и которые вызывают у вас такую печаль. О потерянном маленьком сироте и тому подобных вещах, о потерянном ребенке. И, о боже, вы испытываете более сильное задабривание, чем... Вы думаете, вы испытываете благодарность к этой семье? Вы не испытываете благодарности. Вы как бы говорите: «Господи, если я буду достаточно кроток, мягок и мил, и если я буду вести себя так, как должен вести себя ребенок по отношению к ним, то они никогда не заподозрят, что я украл их ребенка». Это захват тела. Такой вот инцидент. Это имеет отношение к тому, как вы приобретаете воспоминания. Всякий раз, когда что-то дает вам что-то, и в той или иной степени продолжает удерживать то, что оно дало вам, у вас возникают неприятности. Так что если вы хотите вновь заполучить все якорные точки, которые у вас были в прошлом, то вам самим нужно будет создавать более хорошие якорные точки. И тогда вы сможете заполучить якорные точки из прошлого обратно. Почему? На самом деле вы могли бы достичь любой части Вселенной и проникнуть в нее до такой степени, что старые якорные точки мест Вселенной вновь появились бы в поле вашего зрения. Однако какую же колоссальную уверенность вам необходимо иметь, чтобы, соперничая с мест Вселенной, выдвинуть свои якорные точки, и чтобы ваши якорные точки вдруг возобладали над якорными точками мест Вселенной? Все эти воспоминания внезапно вернулись бы к вам. Все эти прошлые жизни вернулись бы к вам. Они бы вернулись к вам не как кучка факсимеля, а так, как и положено воспоминаниям, благодаря тому, что вы проникаете повсюду, или благодаря двойному обладанию. Вы можете проникнуть в какую-либо область и узнать, что вы делали там. В какой-то мере вы до сих пор там. Человек — это совокупность его собственного опыта, но это не значит, что человек — это должен испытывать на себе воздействие всей той силы, которая накопилась во время получения им опыта и ощущений. Человек — это совокупность опыта, но он может знать, понимаете, не нося с собой факсимеля. Тетан обладает высшим уровнем состояния знания, который не имеет никакого отношения к факсимеле. Все происходит в результате проникновения и уподобления. Он может проникать во время. На самом деле он может путешествовать по траку времени пятью способами. Это так. Я хочу сказать, это звучит достаточно неправдоподобно. Он может путешествовать по траку времени пятью способами. И вы часто задаетесь вопросом, почему такой-то преклир выглядел довольно странно, делая то, что он делал. Он применяет один из этих пяти способов. Посмотрим, смогу ли я вспомнить их сходу. Это относительно неважно, но я просто кратко опишу их вам. Во-первых, есть факсимили. Трак времени как бы нанесен на карту, размечен, описан и очерчен при помощи факсимили, картинок, записанных человеком на траке. Кроме того, есть трак области, в которой он находится. То есть вы можете вернуться в эту комнату, в это место на планете, и как Тетон просто просканировать этот трак. Вы можете, например, взять эту комнату в тот момент, когда она только была построена, и пройти вплоть до того дня, когда она будет разрушена. Вы можете просканировать весь этот трак. Прошлый, настоящий и будущий. Вы можете взглянуть на суммарное обладание этой комнаты. И все это в одно мгновение, поскольку не существует никакого другого времени, кроме этого мгновения, понимаете? Существует лишь обладание этой комнаты, содержащимся в нем измененным состоянием. Вы скажете, чтобы изменить состояние, требуется время. Нет, нет, чтобы изменить состояние, требуется состояние. Вы можете просканировать трак, который называется «эта комната», и вы на самом деле будете смотреть на эту комнату. Вы не будете смотреть на кучку факсимиля, находящихся в пространстве. Вы будете смотреть на эту комнату во всех периодах времени. Так что не удивляйтесь слишком сильно, если однажды, выйдя из сессии, вы обнаружите, что стоите на берегу вместе с другими арбалетчиками, отражая атаку захватчиков. Те приближаются по волнам прибоя. И вы знаете, что стоите там. Вы ощущаете этот чертов арбалет. И вы восклицаете: «Вот это да! Я не знал, что будет вторжение с Марса!» А почему эти ребята, которые выбираются на берег в испанских шлемах? Вы просто на мгновение ухватили какой-то момент. Вы находитесь около берега, и вы просто поймали один из эпизодов, имеющих отношение к тому времени. Это вовсе не происходило с вами. Вы произвели сканирование и наткнулись на битву, которая произошла на этом берегу, и все такое. И вы взяли бытийность одного из тех, кто там был. Вероятно, очень сильного человека. Это кажется вам странным. Тут нет ничего странного. И тут незачем беспокоиться. Это, конечно, вы запросто можете отличить, что есть что. И один из хитрых способов, позволяющий заставить человека выйти из головы, заключается даже не в том, чтобы попросить его выйти из головы. Существует еще один метод. Вы просто... О, существуют десятки таких методов. Кстати, вы можете сделать это прямо сейчас. Просто закройте глаза и взгляните на комнату. Теперь посмотрите на комнату, когда она была построена. В тот день, когда она была построена. Теперь просканируйте ее вплоть до того дня, когда она превратится в пыль. Очень интересно, не так ли? Теперь вернитесь назад и найдите настоящее время в этой комнате. Вот и все. Найдите ее якорные точки прямо в этот момент. Просто посмотрите вокруг и найдите якорные точки, существующие в данный момент. Вы видите? Сейчас некоторые из вас смогли увидеть это. И в действительности, если вы просто попросите Приклира, он может быть слеп, как крот. И вы просто попросите его закрыть глаза и взглянуть на комнату изнутри головы. Поначалу он видит не очень-то много, а затем внезапно он начинает видеть немного лучше и начинает видеть эту комнату. И он говорит: «А, это чертовски странно. Так оно и есть. Я смотрю сквозь голову. Где моя голова?» Вы настроили глубину его восприятия и рассеяли его вперед и назад по времени. Что он сделает, если он выполнит это? То он найдет настоящее время. А если он в прошлом или где-то еще, то вы не сможете вывести его наружу, поскольку данное пространство с его якорными точками находится в настоящем времени. Итак, вы проводите с ним сканирование. И иногда вы будете обнаруживать, что в настоящем времени Приклир не находится в своей голове. Он находится где-то далеко, Мы вдруг нашли настоящее время, и бум! Он смотрит на комнату снаружи. И он смотрит на нее с совершенно четким восприятием. И он смотрит на свое тело. Он находится снаружи. Он в такой мере находился в будущем или в прошлом, или был разбросан по времени, что не мог сориентироваться, или не мог сориентировать тело, или... Конечно, все дело в якорных точках. Он не был способен выбрать для себя достаточное количество якорных точек, чтобы выяснить, кто он такой. И он заходил в дверь, а думал, что сидит на стуле. И он вовсе не сидит на том стуле. Он находится посередине между тем местом и дверью, потому что он думает, что якорные точки располагаются как-то по-другому. Его пространство совершенно исказилось. Вы проводите с ним сканирование с того момента, как комната была построена. Эта комната. Вы просите его посмотреть не те моменты, когда он был в комнате, а весь трак этой комнаты, и чтобы он продолжал сканировать прямо в будущее. Как ни странно, от преклира к преклиру здесь наблюдаются отличия. Почему? Потому что другие объекты могут влиять на состояние этой комнаты. Не то чтобы появился некий великий дизайнер и спроектировал все это наперед, и затем вам позволяют воспринимать это. Вы посмотрели на эту комнату и увидели общий уровень согласия относительно того, какова история этой комнаты. Вот и все, что представляет собой эта комната. Вы думаете, что столкнулись с чем-то странным? Вы наблюдали общий уровень согласия относительно истории этой комнаты. И у вас это есть, вы четко определили это. Вы говорите, что ж, замечательно. Что ж, замечательно. Предположим, вы как группа внезапно решили изменить согласие по поводу этой комнаты. Пусть в 2200 году она превратится в тронный зал династии Баудерля. Вы так решили. Тогда вы должны быть готовы к тому, чтобы согласиться с династией Баудерля. И с тем, почему она так была названа. И со всевозможными интересными предположениями, потому что вы кардинальным образом изменяете согласие. Это невероятно интересно. Однако, пока вы остаетесь в рамках потока согласия, имеющего отношение к этой комнате, вы воспринимаете то, что думал и планировал дизайнер и архитектор этой комнаты. И все это по-прежнему присутствует здесь. И изменения, и все такое, пока вы соглашаетесь, что они произошли, и пока вы соглашаетесь, что они произойдут, и так далее. Конечно, кто-то, кто располагает более высоким уровнем согласия под названием «сила». Сила не находится на более высоком уровне по сравнению с согласием, но вы согласились кое с чем еще. Вы согласились с тем, что сила по каким-то необъяснимым причинам может быть внезапно применена для разрушения мест-объектов. И когда вы согласились с этим, вы согласились с тем, что структура всех вещей может быть внезапно изменена без вашего разрешения. И когда вы согласились с этим, вы согласились с тем, что сила может воздействовать или влиять на вас без вашего разрешения. Однажды кто-то продемонстрировал вам, вероятно, с помощью сценических фокусов, что что-то может происходить без вашего согласия. И в результате с этого момента вы превратились в следствие. Что-то может происходить. На самом деле, если вы действуете так, как должны действовать, ничто не может произойти без вашего согласия. В этом случае сработали бы тормоза, начали бы рушиться стены во Вселенной, в которой вы находитесь. Или же вы переместились бы в собственную вселенную, или произошло бы что-то в этом роде. Вы бы просто... С этой вселенной не произошло бы просто хрусь, хрясь, бам! Потому что это просто не вписалось бы в существующие рамки. Вы бы вышли за пределы экрана согласия. И вот что я говорю о том случае, когда внезапно нажимается кнопка, связанная с экраном согласия. Я достаточно сильно отклонился от темы. О, ну я не перечислил вам все остальные способы передвижения по траку. Вы сканируете комнату. И кроме того, существует так называемый воображаемый трак. Трак того, что, как Преклир рисует в своем воображении, могло бы произойти с ним. И он может получить его, он может смакапить трак на всем его протяжении. Кроме того, существует трак, основанный на изменении географического положения во времени. Вместо того, чтобы сканировать то место, где он находится, просматривая факсимиле, человек просто смотрит на эти места прямо там, где они есть, воспринимая их такими, какими они были. Иными словами, продвигаясь по траку в направлении настоящего времени, он сканирует свое пребывание в Чарльстоне, штат Южная Каролина, в 1726 году. Он смотрит на Чарльстон, штат Южная Каролина, в 1726 году. В этот момент он переносится туда. 2 года спустя он переехал из Чарльстона в Нью-Йорк, и он переносится в Нью-Йорк и просматривает то, каким был город 2 года спустя. Понимаете? Но он воспринимает все это в той области пространства, в которой это происходило. На самом деле он перескакивает с места на место. Возможно, это полезно, сканировать все эти вещи, я не знаю. Никогда не сканировал все это с преклером. И кроме того, существует воображаемый трак того, как, по его мнению, должны были бы выглядеть эти места. Но при этом он смотрит на реальные географические области. Понимаете, прямо в этой комнате находится трак его местоположения, его воображаемый трак, трак, с которым все согласились, трак факсимеле. Вы имеете дело с этими различными траками. Так что в действительности все сводится лишь к 2 вещам. Прошу прощения, к 3 вещам. Как это было? Человек на самом деле смотрит на то, каким это было. Это доступно. Это, кстати, дает вам еще и прекрасное видео. Затем есть воображаемый трак того, как это было, или как это должно было быть, каким это было. И затем есть трак, представленный в виде факсимиля. Иначе говоря, человек может создать макап полного трака, или он может посмотреть на трак в его фактическом местоположении и фактическом времени, или он может смакапить все это. Понимаете, когда я говорю о том, что человек использует 5 способов, я говорю, что есть лишь 5 способов, которые представляют интерес для аудитора. Человек может использовать примерно 8000 различных способов. То, что вы можете делать при помощи восприятий, безгранично. Вы действительно можете посмотреть на Карфаген в день его падения, сидя прямо здесь. Вы можете посмотреть на то, как пал Карфаген. А вас там не было. Посмотрите на это. Вы можете посмотреть на это с самых разных точек видения. Вы просто изучаете обладание, которое представлял собой Карфаген и которое присутствует в потоке существования. И это обладание до сих пор имеется, потому что имелось согласие и потому что время одномоментно. Но вы растянули его в плане обладания, чтобы у вас было действие. Если вы запутались во всем этом, то просто проводите стандартную рабочую процедуру и получайте тета-клиров. Тут нет ничего сложного. Иными словами, вы можете находиться в любом времени и быть где угодно, где вы хотите быть. Вы обнаружите, что когда у преклира восстанавливается эта способность, он находится в очень хорошей форме. Но, бог ты мой, мест вселенная становится для него очень заманчивой. Увлекательной. В этой вселенной происходило много всяких вещей. Происходило то, происходило сё, и он путешествует и говорит, это все равно, как если бы вам вдруг дали билет на все показы кинофильмов. Замечательно. Конечно, на самом деле он не удовлетворяется ролью зрителя. Его бесит, когда он видит падение Карфагена и думает, что он должен обрушить стены. И это настолько завладевает им, что ему следует смакапить это. И он помещает туда макап и обрушивает пару стен или делает что-то в этом роде, чтобы изменить обладание, которое представляет собой Карфаген. С этими событиями было согласно множество людей. Если он захочет обрушить стены Карфагена в нужный момент, чтобы они упали на нужный легион, и Карфаген выиграл битву, то он должен быть готов принять на себя ответственность за изменение всего хода пунических войн. И если он захочет взять на себя ответственность за это, то ему придется взять на себя ответственность за полное изменение судьбы Рима. Это означает, что он должен взять на себя ответственность за все, что он будет делать как следствие этого. Он должен взять на себя ответственность за то, что не будет существовать христианство. Этот человек просто не хочет взять на себя столько ответственности, и поэтому он не изменяет эти соглашения. Поэтому, когда он обрушивает стену в Карфагене, он говорит: «Я создаю макап этого». Глядит на вас, очень довольный всем этим. Не знаю, если бы здесь сидел кто-то, кто находился на этом траке в тот самый момент, у него, вероятно, разыгралась бы головная боль. Он был в этом легионе. Человек начинает проявлять значительную осторожность по этому поводу. Ведь вы видите, с каким количеством ответственности, по мнению человека, он может справиться. Сколько отдельных моментов он готов контролировать. Вы можете владеть всей этой дурацкой вселенной, если хотите. Но, боюсь, вам придется взять на себя ответственность за каждое изменение, которое произойдет в результате этого. Вы можете управлять любой частью мест-вселенной. Ее законы действуют как бы задом наперед, но вы могли бы изменить и даже отменить их. Я скажу вам, что сделать гораздо легче. Построить собственную вселенную. И тогда вы можете делать с ней все, что хотите. Итак, здесь у нас... Я вполне серьезен, когда говорю, что существует 80 тысяч способов. Или просто тысячи способов просматривать трак и происходящие на нем сцены. И вы можете быть здесь и видеть их там. Вы можете быть там, смотреть вперед, в будущее, и видеть себя здесь и так далее. Понимаете, такое разнообразие всех этих сложных способов просмотра восприятия и так далее становится возможным, потому что обладание определяет время. И когда вы решаете получить обладание чего-то в прошлом, вы можете получить это. Вы можете получить это, но вы замечаете, что не изменяете это. И вы почувствуете чрезвычайно сильное нежелание даже прикасаться к этому. Вы не захотите иметь с этим ничего общего. Вы скажете: «Это в прошлом! Это в прошлом! Мы не будем трогать ничего, что находится в прошлом, поскольку иначе мы должны будем нести ответственность за все проистекающие отсюда реакции силы, вплоть до... Все это обладание изменится». Если говорить о времени, то оно является одним моментом, поскольку время создается постулатом. Время проявляется в результате постулата относительно обладания и относительно изменения местоположения частицы. Не имеет значения, будете ли вы перемещать через ваши якорные точки Empire State Building или Атом. Если у вас будет разное представление о том, каков ваш размер, когда вы будете делать это, то размеры этих объектов будут казаться вам одинаковыми. Понимаете, все дело в соотношении. Итак, вы считаете поток на 100 тысяч киловатт небольшим и незначительным. И, прося Приклира создавать макапы, говорите: «Возьмите небольшой поток. Возьмите поток на 100 тысяч киловатт». И он: «Ну, я... что ж, возьмите прожектор и направьте его на себя». Славный макап, он как бы передает электрические потоки. «Это заставляет меня нервничать, и это повредит моим глазам». «Ну, возьмите фонарик». «Нет, я не могу сделать это». «Что ж, возьмите маленький дамский фонарик и направьте его на себя с расстояния в 200 метров». «Он может сделать это». Видите, насколько большим он себя считает. Он думает, что фотоны обладают такой массой, что они разрушат его, если вы направите на него прожектор. Думает, что фотоны могут разрушить иллюзию или что-то вроде этого. Следовательно, он представляет себя как нечто столь незначительное по величине, что любой объект вроде этого может раздавить его в лепешку. Что ж, когда вы увеличиваете его размер, он с радостью берет молнию мощностью в 100 тысяч киловатт и пропускает ее через макап. Ведь у него только что возникло представление о том, что он может справляться с объектами столь большой величины. Вот и все. Вот что вы делаете по градиентной шкале. И вот почему вы применяете градиентные шкалы. На самом деле градиентная шкала величины. То есть насколько большое пространство он постулирует, в котором это происходит. Одна из самых странных вещей, которую вы можете проделать с Приклиром, это сказать ему. Вывести его наружу и сказать: «Теперь подумайте о том, насколько большим и могучим является тело, и насколько сильно оно вам помогает». «Боже, правый! Человек начинает смотреть вверх на это огромное тело, которое вырастает до 60 или 100 метров. Так происходит всякий раз. Подумайте о том, насколько большим и могучим и сильным оно является, и как вы в нем нуждаетесь.
И вот он снаружи, такое вот маленькое существо, и он смотрит снизу вверх на это большое тело. О-о-о!
Он до смерти напуган, такое оно большое. Теперь подумайте о том, как вы управляете этим телом. И тело неу, и приобретает высоту примерно 60 сантиметров. Понимаете? Здесь мы видим просто разницу в мышлении. Подумайте об этом большом, могучем теле высотой в 60 метров. А теперь Преклер думает: я большой и могучий, гоняю туда-сюда это тело. И оно становится маленьким-прималеньким. Понимаете? Различие в величине частиц. Насколько большим он себя считает. Это важно для вас в аудитинге, потому что вы будете наблюдать это изменение соотношений величин. И если вы не будете знать, что это такое, то, наблюдая за Преклером, вы увидите, в глазах Преклера тело начинает раздуваться. Тело становится больше, 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 больше. Относительная величина человека такова. Теперь пусть оно станет высотой 8 световых лет и займет 1/6 часть расстояния до потолка в пространстве, которое вы запостулировали. Пусть оно станет размером 8 световых лет, пусть оно займет 1/6 часть запостулированного вами расстояния до потолка. И посмотрите на это тело. Да, этот человек сразу же становится богом. Я хочу сказать, он находится там и смотрит на тело, и таким оно ему и кажется. Вы говорите: хорошо, теперь создайте какое-нибудь пространство и поместите Млечный Путь в один его конец, там примерно в 30 сантиметрах ниже ваших ног. Хорошо. Сейчас поместите на него сверху другую галактику. Теперь побудьте там несколько минут. И человек начинает ощущать в себе множество дырок. Он начинает становиться по-настоящему воздушным, потому что он чувствует, как растягивается примерно на пол галактики. Иногда вы добиваетесь, чтобы человек жарил шашлык на солнце и посмотрел на находящиеся где-нибудь поблизости Землю и Луну. Если он будет делать это, находясь в теле, то изменится его представление даже о размере и плотности тела. В результате, когда вы делаете это, тело становится очень неплотным, очень невесомым, очень воздушным. Появляется такое ощущение. Но если он находится снаружи, и если он делает это как тетан, то вы должны кое-зачем понаблюдать. Вы должны понаблюдать кое-зачем. Он подлетит к Солнцу и расположится рядом с ним. Таким он будет большим. Вы можете на самом деле протянуть руки и ощутить жар Солнца. Он действительно делает это. Вы можете добиться, чтобы тетан ощутил себя таким большим, что он расположится рядом с Солнцем. Вот откуда у вас появляется представление о бесконечности и безграничности Бога. Понимаете? Вы думаете, что Бог должно быть чрезвычайно большой, раз он создал эту вселенную. И отсюда у вас возникает идея: Бог большой, а я маленький. И поэтому он важен, а я нет. Вы запросто можете быть больше этой вселенной. Вы действительно можете быть больше этой вселенной. Вы начинаете изменять свое представление о собственном размере. Вы считаете себя более большим и все такое. И зайдя уже настолько далеко, начинаете немного осторожничать, поскольку вы приобретаете способность контролировать энергию. А затем вы приобретаете способность контролировать энергию в еще больших масштабах и в еще больших масштабах. И вам теперь не очень сложно дотянуться до пары астероидов или пары небольших планет, подхватить их и столкнуть между собой. Это несложно. Или взять Землю и хорошенько подтолкнуть ее к Солнцу. Конечно, вы должны быть готовы взять на себя ответственность за то, что произойдет. Человек обычно думает об этом. Он поднимается высоко по шкале, или же его относительная величина может быть настолько вот большой, и ему неинтересно делать что-то в этом роде. Было бы очень странно, если бы он очень сильно заинтересовался этим. Понимаете, было бы очень легко. Было бы очень легко позабавить жителей Земли, создавая материю и швыряя ее в Солнце, чтобы оно светилось розовым светом. Понимаете, или испускало искры. Затем вернуться, сесть за стол у себя в офисе и выслушивать все эти сенсационные новости. Наблюдатели увидели невероятное астрономическое зрелище. Некоторые предсказывают конец света. Многотысячные толпы людей устремились к реке Иордан продавать свое имущество в ожидании конца света. Вы услышите много подобных странных расчетов Преклира. Но понимаете, это интересно. Это забавно. При этом вы можете оставаться спокойным. Подхватить Землю и бросить ее на Солнце. Это не забавно. Если кто-то сделает это, то это будет глупо с его стороны, поскольку посмотрите, какую аудиторию он потеряет. В конечном итоге, когда вы обдумываете, почему я должен делать это и почему я не должен делать этого, значение имеет то, интересно ли это. Поскольку вы поднимаетесь так высоко по шкале, то все это определенно перестает быть очень важным. Еще одно явление состоит в том, что когда вы начинаете заниматься наказанием месс-тел или делать что-то в этом роде, то это заставляет вас чувствовать себя вроде как виноватым. Это заставляет вас чувствовать себя так, словно вы мучаете двухлетних детей. Какие, например, у вас были бы ощущения, если бы вы вдруг учинили ужасную расправу двухлетним детям, поскольку они плачут? Разве это не заставило бы вас чувствовать себя странно? Если бы вы посвятили свою жизнь тому, чтобы обходить все дома, выявлять всех двухлетних детей, которые не перестают плакать и не слушаются, и, найдя таких, настаивать на том, чтобы вам позволили придушить их или вышибить им мозги. Это неразумно, не так ли? Что ж, всякий раз, когда человек, который немного поднялся по шкале, начинает считать себя полицейской силой, противостоящей мест, людям или Homo sapiens или чему-нибудь в этом роде, у него появляется подобное ощущение. Я хочу сказать, что вы чувствуете себя тогда немного странно. Даже не потому, что вы испытываете какое-то расположение к маленьким детям. Вы просто думаете, как же так? Даже какой бы энтузиазм вы ни испытывали иногда, наступая на муравейник. На самом деле гораздо-гораздо более интересно выяснить, чем занимаются муравьи. И вы просто испытываете огромное восхищение. Я хочу сказать, вы смотрите на муравейник, и вы разрываете ход или что-то в этом роде, и видите муравьиные яйца, и все эти муравьи повсюду носятся, спасая личинок. А муравьи-солдаты начинают маршировать туда-сюда, выстраивая рабочих муравьев, чтобы те могли починить разрушенное. И бог ты мой, они действительно прикладывают огромные усилия, которые напоминают вам о правительстве США в тот период, когда оно пытается запустить выполнение военного заказа или занимается чем-то подобным. Это очень интересно. Завораживающая картина. И если вы не можете с этим никак общаться, кроме как просто воспринимать это, то гораздо более интересно наблюдать за чьей-то деятельностью, чем разрушать это. В данном случае несопоставимы величины. И что касается этой идеи о сопоставимых величинах, ударить кого-нибудь размером с вас, на самом деле, если вы так поступите, вы не заслужите комплиментов. Это просто неинтересно. Не то чтобы это плохо или что-то в этом роде, это просто... Это неинтересно. Идти и убивать муравьев. Конечно, если бы вы пошли... В Южной Америке есть одно место, куда вы могли бы отправиться. Если бы вы могли убить там муравьев, правительство отдало бы вам эту землю. Эта местность покрыта муравьями-солдатами. И это огромная территория земли, которая должна была быть очень плодородной. И эти армии муравьев ходят там из одного края в другой. И бог ты мой, если одна из таких муравьиных армий натыкается на что-нибудь, находящееся в теле, скажем, она наталкивается на козла или какое-нибудь подобное животное, она просто переливается волной через этого козла и продолжает идти дальше. И от козла остаются кости, отполированные настолько чисто, что ничего подобного вы никогда не видывали. Вы можете взять их, и вы не найдете в них ни одной частицы костного мозга. Вы говорите о санитарии. Эти кости пустые. Они полностью обработаны и сушены совершенно после того, как армия муравьев поработает 10 минут. Что ж, это то еще животное. Это большое животное, и это очень странное животное. Кстати, начав воевать с армией муравьев, обнаруживаешь центральный разум, управляющий этой армией. Муравьи действуют, подчиняясь указаниям из некоего центра. Муравьи не думают, но это похоже на тело, которое, функционируя, управляет своими клетками. И этот муравьиный разум находится примерно на уровне ГС. Я кое-что знаю об этом. Вы обнаружите, что стадо привлекает к себе какого-нибудь тетана, который склонен проявлять заботу о нем, сгонять его в одну кучу и так далее. Это поразительно. Знаете, о чем мы часто бывало говорили? Я говорил, что у групп есть собственная тета. По-видимому, они привлекают к себе тету и все такое. Группа, что довольно распространено, приобретает святого покровителя или кого-то в этом роде. Кто-нибудь неожиданно вызывается и начинает заботиться о группе. Есть вся эта тета, есть все это движение, есть все эти устремления, и кто-то вдруг становится во главе этой группы. Это факт. Вы можете наблюдать это. Вы можете наблюдать, как группа сплачивается. Создав группу, не пытайтесь разрушить ее. О, бог ты мой! Вот вам стремление зацепиться за жизнь. Группа даже скверная, даже расхлябанная, даже слабая, сопротивляется смерти так упорно, как это делает любой организм. Дианетика групп — это, по сути, изучение организма. Это не изучение какого-то числа единиц. То, как хорошо группа подчиняется распоряжениям центрального разума, или как хорошо она действует по собственной инициативе, определяет ее успех. Таким образом, есть группы фашистского толка и группы, состоящие из индивидуалистов. Когда группа полагается исключительно на разумы отдельных индивидуумов, все эти разумы отдельных индивидуумов, те собираются вместе и пытаются прийти к решению путем споров, вы получаете вместо действия парламентскую процедуру. Вы не получаете действия там, где группа состоит из низкотонных индивидуумов. Такая группа становится жертвой фашиста и попадает под его пету. Но вот есть группа, которая находится выше по тону, и в которой каждый способен на действие. И эта группа, скорее всего, привлечет к себе нечто, что будет оказывать на нее влияние и направлять ее действия. Это влияние является либо совокупной мыслью этой группы, но это сомнительно, поскольку группы не ведут себя таким образом. И вы смотрите на весьма могущественную группу, и оказывается, что у нее тем или иным образом появляется покровитель. Этот покровитель — некая тета, присутствующая здесь на Земле. Это очень интересная тема для исследования. Кто-то должен исследовать это чуть более подробно. Ведь изучая это, вы не имеете дела с чем-то сверхъестественным. Не больше, чем мы, когда клируем вас. Сверхъестественное давно для нас не загадка. Оно стало чем-то обыденным. Мы знаем, где примерно проходит его граница. Но вы уловили идею. Итак, да, это... Здесь много интересного материала, увлекательного материала. Я хочу сказать, вы должны как следует клироваться, посмотреть вокруг, изучить некоторые из групп, и вы увидите, что они разные и так далее. Вы пытаетесь выявить бытийность, вы пытаетесь общаться, и внезапно вы получаете возможность общаться с группой. Даже рядом с клубом Киванис или чем-то в этом роде болтается нечто, находящееся на низком уровне. Однако вы можете также определить, когда у группы нет такого покровителя. Это просто кучка индивидуумов. Она не работает, не функционирует. Она еще не сплотилась. Это не значит, что существует некий центральный интеллект, который думает за группу или что-то в этом роде. Дело просто в том, что существует жизнь, которая представляет собой нечто большее, чем совокупность жизней индивидуумов, входящих в группу. Все это, все то, что аудитор должен знать, а не теряться в догадках, просто сводится к следующему. Когда вы имеете дело с потоками, вы имеете дело с тем, что считается существующим. Когда вы смотрите на картинки и виды, вы смотрите на энергию, созданную постулатами, с которыми где-то согласились. когда человек опускается вниз по шкале из-за потоков, дедов, дедексов, овертов и мотиваторов, и когда он вынужден слишком часто признавать реальность потоков, эта энергия становится для него слишком реальной, и она способна навязывать ему себя и оказать на него очень серьезное влияние с помощью потоков. После того, как человек слишком уж часто признавал реальность этих потоков, они могут оказывать на него серьезное влияние. Да, это правда, что они не существуют. Да, это правда, что нет такой вещи, как энергия. Да, это правда, но существует спостулированная частица. И человеку, которому попала пуля между глаз, нет. После того, как человеку попала пуля между глаз, не время подходить и объяснять ему, что энергия и материя в действительности не существуют. Это неподходящий момент. Неверно также и то, что все является иллюзией и, следовательно, не существует. Нет, существование является иллюзией. И что бы вы думали, для человека, который находится на том низком уровне, на котором он подвержен влиянию потоков, иллюзия, делюзия и сама реальность — все это состоит из энергии. Это то общее, что есть у них. Если Преклир не может контролировать хороший, плотный макап, то это потому, что он не создает достаточно энергии. Он создает макапы из энергии. Когда он поднимется высоко по шкале тонов, он уже не будет делать их из энергии, поскольку ему это будет уже незачем. Почему? Потому что он может поместить там согласие, и это согласие будет настолько сильным, что каждый, кто почувствует это согласие, я говорю «сильно», это очень чистое согласие, к которому ничего не примешано. Каждый, кто почувствует, что там есть какое-то согласие, на самом деле начнет, сразу же начнет активно воспринимать этот объект. Он будет помещать туда этот объект. Такова суть созидания на высоком уровне шкалы тонов. Вы просто говорите: вот здесь у нас прекрасная девушка. А теперь у нас ее нет. Когда я сделал это, люди прямо вон там увидели ее, а затем она пропала. Вы могли бы вложить в это такую мощь, что не потребовалось бы общения на уровне мест Вселенной. Вы могли бы просто сказать: сейчас на углу такой-то и такой-то улицы здесь, в Филадельфии, появится прекрасная девушка. И человек, который даже не слышал этого, проходя мимо, скажет: «Простите, мисс», и обойдет ее. Почему так происходит? Вы создаете согласие высокого уровня и добиваетесь, чтобы энергию поставлял кто-то еще. Если вы не можете сделать это, то вы идете, нанимаете модель, одеваете ее в одежду, которую покупаете в магазине, и все такое. Вы покупаете эти согласия, вы заполучаете все эти согласия. Эти объединенные, сверхобъединенные согласия. С ними все согласились, и вы знаете, что с ними все согласились, и вы уверены в том, что люди на улице согласятся и с этим. И вы ставите девушку на углу улицы, и человек обходит ее и говорит: «Простите, мисс». Вы могли бы создать согласие или постулат и подвесить его в пространстве. Вы могли бы просто сказать: «Он там. Вот пространство, а вот постулат». И он мог бы существовать там, проявляя свою мощь. Но что мешает ему проявлять мощь? Тот факт, что вы не знали, что он мощный, вот и все. Это очень просто. Когда вы создаете его, вы говорите: «Ну, думаю, он сработает. Я не вполне уверен, мы попробуем, проверим». Вот как люди в этой вселенной рубят сук, на котором сидят. Они говорят: «Ну, мы поэкспериментируем с этим». Необходимо повсеместно иметь невероятно сильное всеобщее согласие, прежде чем кто-либо откажется от «мы поэкспериментируем с этим». Если вы экспериментируете с этим, и все заранее согласились с этим, то они говорят: «Ну да, это верно». Но если вы вдруг создадите постулат... Есть один человек, кто-то сказал, что он был отклирован. Его банк столь же чист, как и грязная лужа. Он сказал это. Он постоянно повторяет одну из наших аксиом. И он постоянно говорит, что все, что вам необходимо сделать, это просто сообща согласиться с постулатом, и тогда он может стать реальностью. И отсюда он пытается вывести, что верным может быть что угодно, что вы выдумали. Это действительно путанный ход мыслей. И тогда, например, то, что вы как группа достаточно авторитетно заявите, будет верно. Чёрта с два! Вы как группа и пространство, в котором вы находитесь, можете сообща днями и ночами твердить. По Пенсильванской железной дороге не ходят поезда. А если бы вы отправились туда, то увидели бы, что они там ходят. Они там ходят. И когда мы имеем дело с хорошими, добротными процессами, мы имеем дело с реальностью такого рода. Люди где-нибудь у черта на куличиках вполне могут твердить. Эти процессы не работают. Эти процессы не работают. Эти процессы не работают. И причина, по которой они не работают, состоит в том, что если бы они работали, то кто-нибудь мог бы взять и проагитировать меня. И мне пришлось бы взять на себя ответственность за собственные действия, чего я никак не могу себе позволить. Так что эти процессы не работают. Это не оказывает на процессы никакого влияния. Вы выходите на улицу, приводите оттуда преклира, усаживаете его на стул и говорите: «Сейчас мы проведем черное и белое». Вы так думаете: «Пройдем черное и белое. Хорошо, сделайте что-то белым, теперь сделайте это черным, теперь сделайте это белым». Прохождение черного и белого. Потом вы говорите: «Найдите инграмму». Если он не слишком сильно закупорен, или если вы примените еще одну хитрость, о которой я расскажу вам сегодня чуть позже, он сможет увидеть, как пролетают мимо его факсимили, и, пройдя их 2-3 раза, стереть их. Вы хватаете там парня, которого только что сбил трамвай, вы проводите ему ассист, и через несколько часов он будет ходить. Если бы вы не провели ему ассист, то он болел бы 3 или 4 недели. Уловили идею? Я хочу сказать, вы не работаете на том же самом уровне согласия. Вы работаете с совокупным согласием, с которым все согласились, примерно того же порядка, что и поезда, которые ходят туда-сюда по Пенсильванской железной дороге. И все это потому, что в основе всей этой деятельности лежат всевозможные согласия. О, вы просто имеете дело с колоссальной массой согласия. Повсеместно люди соглашаются с этим. И они соглашаются с этим по всей Вселенной, не только здесь на Земле. Речь идет о Вселенной. Она присутствует здесь и функционирует таким вот образом. И вот так работают разумы. И вот так осуществляется мышление в этой Вселенной. Это другой уровень. А теперь давайте поднимем вас на более высокий уровень, на котором вам совершенно незачем принимать в расчет мест-Вселенную. И все же вы можете с уверенностью взять и превратить якорную точку мест Вселенной в собственную. Вы можете выйти на улицу и сказать: «Этот пожарный кран и этот угол улицы, этот телеграфный столб и угол этого магазина теперь являются моим пространством». Вы могли бы на самом деле сказать так, понимаете? И вы знаете, что это ваше пространство. Просто чтобы удостовериться в этом, вы бац-бац, делаете тротуар красным, делаете его синим, делаете его мраморным, покрываете его золотом. Бац! Да, это мое пространство. Хорошо, вы выделили кусок пространства. Теперь вы просто говорите: всякий, кто сейчас пойдет по этой улице, увидит прекрасную девушку, которая стоит посреди этого пространства. И люди будут в состоянии пройти через это пространство. И вы знаете, что так произойдет, вот и все. Полная уверенность и так далее. У вас нет такого чувства, что вам необходимо соглашаться с мест Вселенной. За исключением одного момента. Вам все же необходимо согласиться с мест Вселенной настолько, чтобы совместить якорные точки в пространстве. Теоретически люди могли бы идти по улице и снимать шляпы перед этой девушкой. И они бы говорили: «Боже мой, откуда взялась эта дорожка из чистого золота?» И они все время помещают туда дорожку. Они идут по дорожке и помещают ее туда. Если бы вы действительно находились в хорошей форме, то они могли бы на самом деле взять нож, отковырять несколько кусков золота, отнести их в банк и получить за них наличные. Но что потребовалось бы для этого? Вы должны были бы представлять себя таким большим, как все согласие этой Вселенной. И немного больше. Интересно, не так ли? Иначе говоря, вы должны быть большим в собственном представлении, испытывать уверенность в том, что вы делаете, и совершенно не беспокоиться о том, произойдет ли это. И если бы вы могли достичь этого... Например, человеку говорят, чтобы получить золото, необходимо взобраться на вершину этой горы, сесть на нее в полночь 2 августа и произнести эту формулу. Но вам никогда не должно приходить в голову слово «бегемот», потому что как только вы подумаете «бегемот», это помешает тому, чтобы свинец превратился с помощью этой формулы в золото. И человек отправляется туда. И что бы вы думали? Это действительно проверка для него. Как это не глупо, это действительно проверка для него. Человек должен испытывать столь абсолютную, столь непоколебимую уверенность в себе, что он скажет. Вы сказали не думать о слове «бегемот». Ха! И так и сделает. Понимаете, он не испытывает по этому поводу никакого беспокойства. Когда вы можете создать такое беспокойство, такое устойчивое умонастроение, вы можете добиться, чтобы это сбылось. А если вы не можете, то вы не добьетесь этого. Но достичь этого можно, применяя градиентную шкалу. И вот почему потоки реальны. Люди говорят, что потоки существуют. Они все соглашаются, что потоки существуют. Если ваша величина такова и частицы потока таковы, что они могли бы уничтожить вас, то, поверьте мне, они смогут уничтожить вас. Вы согласились с тем, что они существовали, вы согласились с тем, что они уничтожили вас, вы согласились с тем, что они очень-очень опасны для вас. Вы проделали все это. И теперь внезапно вы обнаружили то, с чем вы согласились. Дело не в том, что вы вновь обнаруживаете, что в соответствии с согласием людей потоки вас уничтожат. Нет, вы не согласились с этим еще раз. Вы согласились с этим давным-давно. Вы обнаружили то, с чем вы согласились. И эти согласия начинают утрачивать свою силу. Причина, по которой они начинают утрачивать свою силу, очень веская. Вы движетесь вспять по траку согласия. И вы приобретаете все большую, большую и большую мощь, чтобы оставаться в рамках видоизмененного согласия, пока, наконец, не сможете пребывать в тоне 40, совершенно отличаясь от мест Вселенной, воздействовать на мест Вселенную и добиваться согласия. Это другое дело, понимаете? Это совершенно другое дело. Хорошо, давайте сделаем перерыв.